Глава 55. Единственная его фотография, которую мне удалось найти. Я вырезал ее из обложки одной из его книг. Она сделана в 93-м году, тогда ему было 35. Нашего типа в действительности зовут Кристиан Лаваш. Понимаю, почему он взял псевдоним. Габриэль вгляделся в протянутый полем портрет. 35 лет в 93-м году. Получается, ему было 49 в момент встречи с Жюли. Похоже, несмотря на растущую популярность, Калеб Троскман умудрялся скрывать свою личную жизнь не хуже главного персонажа его последней книги, этой Лин Морган. Ноль информации о нем в интернете. Совсем ничего. Но я все-таки накопал несколько статей в прессе. В редких интервью он говорит только о своем творчестве и ни слова о частной жизни. Он не позволял себя фотографировать. Такое ощущение, что его постоянно что-то мучило, и он много раз утверждал, держись крепче, что если бы не писал все эти жуткие истории, то, скорее всего, стал бы преступником. И на шутку это вовсе не походило. На мужчине с длинными черными волосами были большие очки с чуть тонированными стеклами, перерезавшие лицо пополам. Аккуратно подстриженная бородка контрастировала с кожей почти болезненной белизны. Он держался в полоборота к объективу, не улыбаясь, будто ему не терпелось скрыться. «Ты показывал этот снимок Ромуальду Таншону?» — спросил Габриэль. «Да, прямо перед тем, как отправиться в дорогу. Разумеется, он совершенно не помнит, видел его или нет. Ничего удивительного, как тут вспомнить через столько лет? Насколько я знаю, никто никогда не упоминал о приезде в Сагас какого-то писателя. Троскман явился без фанфар и растворился в толпе. Мои парни позвонили кое-кому. Как и говорится в предисловии, писатель скончался в 2017-м. Самоубийство не вызвало никаких сомнений. Он покончил с собой в 400 метрах от дома, выстрелом в голову. Два свидетеля шли в этот момент по пляжу. Учитывая состояние лица после выстрела, сын не смог опознать отца, но ДНК подтвердила его личность. Соответственно, дело было быстро закрыто. Его жена умерла несколькими месяцами раньше. Троскман наблюдался у врача из-за депрессии. Точка. Поль уткнул указательный палец в обложку. «Последняя рукопись. Посмертный роман Троскмана. Ты сам читал. Действие разворачивается в 2017-м. Описываемые события и полицейские методы доказывают, что именно тогда он и написал ее, а никак не в 2007-м. В предисловии сын объясняет, что отец не придумал концовку, но мы-то знаем, где хранились последние страницы. Они были у Давида Эскиме. Точно. Что и вынудило сына самому взяться за перо. Развязки, конечно же, разные, но он сумел расшифровать различные движущие мотивы, придуманные его родителям, чтобы предложить логичную концовку. Поль отпил глоток пива. Трудно объяснить, как Эскиме раздобыл эти страницы, но одно очевидно. Своими намеками он стремился привести нас к последней рукописи. Совсем как Калеб Троскман, который, написав эту книгу, хотел неявным и тонким способом признаться в своей ответственности за исчезновение Жюли. Это в определенном смысле его исповедь постмортем, способ поведать читателям о своих преступлениях, но так, чтобы те ничего не заподозрили. Двойное извращение. Тишина. Поль откашлялся и продолжил. Книга чертовски лихо закручена. Со всеми этими историями, рукописи в рукописи. Настоящий ребус из русских матрешек, в котором отражен необычайно закомплексованный и неуравновешенный рассудок Троскмана. Интеллектуальный лабиринт. Поль достал блокнот, в котором делал заметки. Да, можно и так сказать. Короче, я записывал детали, которые находил по мере чтения, и они не оставляют сомнений в причастности Троскмана к нашему делу. По сути, но и по форме тоже. Начнем с сути. Последняя рукопись — это один из внесерийных романов в творчестве писателя с новыми персонажами. Сара Морган, 17-летняя девушка исчезает однажды вечером во время своей спортивной тренировки, как твоя дочь. Тот же возраст, очень схожая внешность. Используя известный художественный прием «рассказ в рассказе» в отношении собственного ремесла, Троскман описывает писателей как людей с извращенным рассудком, мерзких созданий, способных на любые ужасы, удержание в неволе, извращенность, убийство. Пример. Длинная исповедь насильника и убийцы, ни разу не пойманного рецидивиста, который в преклонном возрасте принимает решение сделать полное признание в виде романа. Поль положил ладонь на книгу, как бы в подтверждение своих слов. Но вымысел из этого романа стал нашей реальностью. Для тех, кто знает всю историю, совершенно очевидно, что Троскман раскрывает собственную индивидуальность, своих демонов, свою страсть к преступлениям. Он описывает сцены с хирургической точностью, словно сам при них присутствовал. Помнишь сиамских двухголовых близнецов из дневника Жюли? Он сам этот монстр и есть. Это он. Человек, который за завесой своеобразной нормальности творит зло. И он покончил с собой не потому, что его жена умерла, и не из-за депрессии, а из-за того, что он совершил в действительности. Поль кивнул и снова погрузился в свои заметки. Бессмертная Каспарова тоже упоминается. Она занимает центральное место в сюжете и преследовании виновного. И не следует забывать, что в самом начале романа речь идет о сером Форде с фальшивыми номерными знаками, в котором обнаружили тело. В точности такую же машину использовали для похищения Жюли. Габриэль тоже заметил эти детали. Да и могло ли быть иначе? История из последней рукописи проняла его до самого нутра, до глубин его плоти. Тем более, что помимо деталей, приведенных Полем, один из главных героев страдал амнезией, как и сам Габриэль. Несмотря на его молчание, бывший напарник продолжил свою цепь доказательств. Однако сам сюжет вовсе не повторяет историю твоей дочери, и расследование копов совершенно не похоже на наше, поскольку в книге они работают над убийством, совершенным недалеко от Гренобля. В сущности, повествование просто следует механике романов этого жанра. Похищение, убийство, состояние тревожного ожидания. Если бы мы располагали только этими деталями, то есть если бы мы опирались исключительно на суть, было бы трудно стопроцентно доказать виновность Троскмана. В конце концов, кто угодно мог отследить расследование исчезновения Жюли, учитывая, как широко освещалось это дело в прессе, а потом использовать сюжет для вымышленного романа. Но в нашем случае имеется еще и форма. Он открыл свой экземпляр с многочисленными загнутыми страницами. Локал, Лавал, Найон, Абба, Санакс. Все палиндромы, написанные на гидроэлектростанции, подчеркнуты в книге. Сын сам признается в предисловии, что не знает, почему отец так их выделил. Но разве он не довел до совершенства искусство иллюзий, магии? Я вам что-то показываю, но вы этого не видите. Наведя прожектор на палиндромы, Калеб Троскман, безусловно, настойчиво тычет пальцем в Сагас, еще один палиндром. Конечно, само по себе это невидимо. И только имея перед глазами целое, можно понять каждую его часть. Троскман – великий стратег, он хотел создать закодированную исповедь, почти не поддающуюся расшифровке. С этой целью он использовал массу уловок, которые, будучи собраны воедино и верно интерпретированы, приводят к раскрытию одной из граней истины. Он и есть автор постыдного преступления, в котором невозможно признаться. То же самое и с именами некоторых его персонажей. Поль горячо закивал. «Ты тоже заметил? Жюлиан Морган, Жюдит Модруа, две первые буквы имени и фамилии Жю-Мо, отсылка к Жюли Маскато, и другие детали того же плана, которыми усеяны страницы романа. Номерной знак украденной машины Жю-202-Мо. И потом непонятная цитата в самом начале романа. «Прежде него одно лишь слово. «Меченосец». «Ты просек?» Габриэль покачал головой. «Позавчера я увидел это слово в словаре, когда хотел посмотреть точное значение слова «ксифопак», — объяснил Поль. «Ксифопак идет прямо перед другим словом «ксифофорус», то есть «меченосец». Значит, фраза «прежде него одно лишь слово «меченосец» отсылает нас на одно слово назад, то есть к «ксифопагу», к двойному монстру, нарисованному в дневнике Жюли. Одно лицо добродушное, другое просто ужасающее». «Символ», — уточнил Габриэль. «Существует та часть человека, которая видна всем, и та, которая несет зло». «Именно». Калеб Троскман упоминает ксифопага и в развязке. То есть он для него важен. В своей книге писатель постоянно играет с этой двойственностью. Он спрятал собственное преступление в последней рукописи, но весьма своеобразным образом. Он выставляет его на всеобщее обозрение. Но никто его не видит. И это, черт побери, верх самонадеянности. Вот что я думаю. Калеб Троскман, тот человек, который анонимно приехал и поселился в шале семейства Эскиме летом 2007 года, намереваясь написать или придумать один из своих романов. «Синон», опубликованный год спустя. «Синон» — название некоего воображаемого города, во всем походящего на Сагас, и тоже, заметь, палиндром. Сначала Троскман остановился в гостинице у скалы, где познакомился с Жюли, прежде чем перебраться к Черному озеру. Там он продолжил свои тайные отношения с твоей дочерью. У них была и интеллектуальная, и физическая связь, которая плохо закончилась. Возможно, в приступе безумия он хотел увести Жюли, а она воспротивилась. Он возвращается домой, но демоны терзают его. Он не может забыть ее, он одержим ею. Он хочет, чтобы она всегда была рядом. Ему необходимо, чтобы она безраздельно ему принадлежала. И поэтому 6 месяцев спустя он заказывает ее похищение. Во время изысканий для своих романов он наверняка обзавелся целой сетью знакомств. Копы, судьи и наоборот, куча подонков, которые в какой-то момент делились с ним информацией. Среди них и контакты, которые ведут нас к банде Ванды Гершвиц, к наемникам, готовым на что угодно ради денег. Габриэль попытался мысленно представить себе этот сценарий, связать его с историей из последней рукописи. До какой степени сюжет был автобиографичным? Была ли судьба молодой женщины, похищенной в романе Сары Морган, точным повторением участи Жюли? «Если все это правда, — заметил он, — то при чем тут Матильда Лурмель? И какая связь с картиной и с извращенными фотографиями Эскиме?» «Я не знаю, Габриэль. Фотографии и картина по-прежнему загадка. Но остальное мои парни проверили по интернету. Дом на берегу Северного моря, о котором говорит Жан-Люк Троскман, тот, в котором он нашел рукопись отца, и где в романе живет Лин Морган, этот дом действительно существует. Ты же обратил внимание, как и я, что в книге Троскман все время подчеркивает, насколько дом уединенный. Он говорит, что если бы там кто-нибудь кричал, его бы все равно никто не услышал». Габриэль молча кивнул. Поль, который сейчас сидел напротив, был тем самым, которого он всегда знал. Вдумчивым, въедливым, поглощенным своим расследованием. По словам сына, Троскман отправил рукопись в недра чердака перед тем, как застрелиться. Была ли Жюли в тот момент все еще рядом с ним, вполне живая? Такие истории, как с Наташей Кампуш, доказывают, что нет ничего невозможного, когда речь идет о времени, проведенном в заточении. И потом... Есть несколько фраз в оригинальной концовке, которыми убийца обменивается с героиней. Он говорит, что любил ту, которую держал пленницей. Он вытащил копию страниц оригинала. Там были выделены несколько отрывков. Цитирую. «Она вызывала во мне нечто, чего я никогда не испытывал. Может, дело все в генах? И потому я держал ее рядом, у себя, в специальной комнате. Я не причинил ей зла, Но обстоятельства вынудили меня избавиться от нее, отдать тому, кто сумеет о ней позаботиться. Габриэль держал удар, но пазл по-прежнему был далеко не полон. Что произошло в действительности? Каким образом Жюли могла оказаться на картине рядом с другой исчезнувшей? Что послужило спусковым крючком, толкнувшим писателя на самоубийство? Передал ли Троскман в конце концов Жюли русским, чтобы те ее прикончили? Поль посмотрел на часы. Уже 5. Перед тем, как уехать из Сагаса, я раздобыл этим утром адрес сына Троскмана. Допрошу его в качестве свидетеля и посмотрю, можно ли извлечь из него полезную информацию. Если сработает, я запущу официальную процедуру вместе с тамошними копами. Обыск в старом доме Троскмана и все прочее. Поль отправил в рот последнюю порцию чипсов. Я хочу застать сынка врасплох. Он живет в десятке километров отсюда и, судя по налоговым декларациям, по-прежнему считается владельцем пресловутой виллы отца. Он уже встал и натягивал свою шерстяную куртку, давая последние указания. «Найди мне мусорный мешок. Я упакую картину на всякий случай. Заберу, когда поеду обратно в Сагас. А ты пока поработай неофициально над брюссельским следом в той лавке. Попробуй узнать, откуда взялась картина. Только не дури. Если узнаешь что-то, что бы там ни узнал, сам дальше не лезь. Замри и сразу сообщи мне. Возможно, тогда придется привлекать бельгийскую полицию. Но пока что я должен оставаться твоим единственным контактом». Уже открывая шкаф в поисках сумки, Габриэль кивнул на угол гостиной. «Если вечером тебе понадобится, здесь тесновато, но имеется диван и...» «Не напрягайся. Я собрался снять гостиницу на деньги армии. А счета послужат отличным доказательством, что мы с тобой вообще не пересекались. Чем больше будет между нами дистанция, тем лучше. Я еще зайду завтра». Габриэль сфотографировал картину, прежде чем упаковать ее. Увидев, как лицо дочери исчезает под черным пластиком, он почувствовал, как на него наваливается глубокая печаль. Она умерла, Поль. Больше нет никаких сомнений. Поль спрятал картину под кровать. Да, Жюли, очевидно, мертва. Как могло быть иначе? Всю ночь он читал одну из самых мрачных историй, которые только доводилось ему читать. Последняя рукопись была настоящим отрицанием света, всепоглощающей черной дырой. Он не находил в себе сил утешить подавленного человека рядом. Дать ему надежду означало солгать. Вместо ответа Поль тепло похлопал Габриэля по спине, как сделал бы друг, каким он был когда-то.